Что пережил Рубен Арчер Торрей, когда после многих лет служения Дух Святой спустился на него? Предоставим ему самому об этом рассказать. Я помню точно место в моем кабинете, где я, стоя на коленях, молился. Это был тихий, спокойный момент, один из самых спокойных моментов моей жизни. Тогда Господь мне сказал, ну не через уши, а прямо в моем сознании. Это твое. Теперь иди и проповедуй. Господь мне уже говорил через первое послание Иоанна, 5 главу. Но тогда я еще не знал Библию так хорошо, как знаю сейчас. И Бог сжалился над моим незнанием и говорил мне прямо в моем сознании. Я пошел проповедовать, и с этого дня и по сей день я стал новым служителем. Через некоторое время после этого, я не помню точно, через сколько времени, я сидел в моей комнате, и вдруг я начал кричать. А я к этому не привык. Характер у меня тихий, спокойный, но в этот момент я ликовал, как самый восторженный методист. «Слава Богу, слава Богу, слава Богу!» – кричал я, не имея сил остановиться. Но не в этот момент я был крещен Духом Святым. Я был крещен Духом Святым, когда принял его просто верой в Слово Божие. Внешние проявления Духа Святого в случае с Тореем не были такими, как их описал пророк Иоиль или апостол Петр, но и то, и другое, хотя это и не факсимиле, но тем не менее это действие одного и того же Духа. А что пережил Дуайт Лаймонд Муди и как он себя вел, когда Дух Святой сошел на него? «Я вопил к Богу, не переставая, чтобы Он исполнил меня Духом Своим. И вот однажды в городе Нью-Йорке, о, какой день! Я не могу его описать, я редко об этом говорю, это слишком свято, чтобы о нем говорить». У апостола Павла было переживание, о котором он не мог говорить в течение 14 лет. «Я только могу сказать, что Бог сам открылся мне, и у меня было такое сознание Его любви, что я должен был просить его, чтобы он остановил свою руку. Я продолжал проповедовать, мои проповеди были те же, я не открывал новых истин, однако сотни людей обращались к Богу. Я не хотел бы вернуться к старому, то есть к тому, что было до этого благословенного переживания. Даже если бы мне предложили весь мир, то для меня это было бы пылинкой на весах». Внешнее проявление Духа Святого, пережитое Муди, в точности не соответствует описанным пророкам Иоилем или Павлом или Тореем, но кто может сомневаться в том, что пережитое Муди – это тоже проявление Духа Святого, хотя и в другой форме, что пережили и ученики в день Пятидесятницы. Хотя и иначе выраженное, но сущность переживания безусловно та же, так как это действие того же Духа Святого. А что пережил великий Чарльз Финей, когда сила Духа Святого почила на нем? Я получил мощное крещение Духом Святым, совсем этого не ожидая, и не предполагая даже, что это может со мной случиться. Я никогда ничего подобного ни от кого не слышал, не помню даже, чтобы кто-то упомянул о чем-то подобном. Дух Святой сошел на меня таким образом, что мне казалось, что Он проник в мою душу и в мое тело. Никакими словами невозможно выразить чудесную любовь, излитую в мое сердце. Я плакал от любви и счастья. Переживание Финея – не является репродукцией Пятидесятницы, не является копией того, что пережил Торрей или Муди, но это, несомненно, проявление того же самого Святого Духа. Когда на детей Божьих излит Дух Святой, то переживание одних не похоже на переживание других. Одни получают новую способность видеть, другие получают способность приобретать души, иные будут провозглашать Слово Божье силой и властью, а другие будут исполнены небесной радостью или же преисполнены словословием и хвалой Богу. И все это – проявление одного и того же Духа. Будем славить и благодарить Бога за всякие Его дары в связи со славой Христа. В Божьих путях в отношении своих детей нет никакого шаблона. Следовательно, из-за наших предрассудков и предвзятых мнений мы не должны заключать творчество Духа в узкие рамки, будь то в нашей собственной жизни или в жизни других. Это в равной мере относится и к тем, которые требуют определенные проявления, такие как говорение языками, как доказательство того, что Дух Святой был излит на них, а также и к тем, которые отвергают наличие всякого видимого проявления. Мы должны предоставить Богу свободу действовать, как Ему угодно, и подкреплять свое творчество признаками по своему усмотрению. Он Господин, и не нам предписывать Ему наши постановления. Возрадуемся тому, что Господь Иисус был прославлен и воссел на престоле, и превознесем его, так как из-за того, что он был прославлен, Дух Святой был излит на всех нас. Если мы примем верой этот свершившийся Божий факт, то мы познаем его силу с такой реальностью, что мы сможем сказать с полной уверенностью. Это и есть то, о чем предсказал пророк Иоиль. Дух, пребывающий в нас. Теперь мы остановимся на втором аспекте дара Духа Святого, который, как мы это увидим из следующей главы нашего изучения, является главной темой 8 главы послания к римлянам. Это то, что мы называем «Дух, пребывающий в нас». «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас» – Римлянам 8:11. Если мы хотим на опыте в нашей жизни познать силу Духа Святого, излитого на нас, как и силу Духа, пребывающего в нас, являющихся действительно нашими, то для этого, прежде всего, нам нужно Божье откровение. И когда мы увидим Христа как Господа, вознесенного на небесах, на престол, тогда мы познаем силу Духа, излитого на нас. И когда мы видим Христа как нашего личного Господа, то есть как подлинного Господина всей нашей жизни, тогда мы познаем силу Духа в нас. Апостол Павел предложил коринфским христианам откровение Духа, пребывающего в них как лечебное средство от их духовного бессилия. Очень важно отметить, что христиане в Коринфе были сильно озабочены видимыми признаками излияния Духа Святого и придавали большое значение языкам и чудесам, тогда как их жизнь была полна противоречий и являлась оскорблением для имени Господа. Вне всякого сомнения, они получили дар Духа Святого, а между тем они не достигли духовной зрелости. И лечебное средство, которое Бог им предложил, от их духовного бессилия остается все то же самое. Но Бог и сегодня предлагает его своей церкви, как лекарство от той же болезни. В своем послании к Коринфянам Павел спрашивает их: «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 1 Коринфянам 3:16. Другим верующим он пишет, что молит Бога просветить очи их сердец, чтобы они познали. Это послание Ефесянам, 1 глава. Знать, дарованное нам Богом, было необходимо христианам той эпохи, и эта необходимость остается такой же насущной и в наши дни. И сегодня мы также нуждаемся, чтобы Бог просветил очи сердца нашего, чтобы мы знали, что сам Бог обитает Духом Святым в нашем сердце, и что Христос тоже присутствует в лице Духа Святого. Следовательно, если Святой Дух живет в нашем сердце, то и Отец, и Сын пребывают также в Нем. И это не просто теория или учение, это благословенная действительность. Может быть, мы уже осознали, что Он является Личностью. Поняли ли мы, что иметь Духа в себе – это иметь в себе живого Бога? Для многих христиан Дух Святой нереальный. Они считают его просто как влияние, вероятно, как хорошее влияние, но не видят в нем ничего большего. В своем понятии они смешивают более или менее совесть и Духа. Для них это нечто, обличающее их, когда они плохо поступают, и старающееся научить их быть хорошими. Затруднение коринфских христиан заключалось не в том, что Дух не пребывал в них, а в том, что они не осознавали Его присутствие в себе. Они не отдавали себе отчета в величии того, кто сотворил свою обитель в их сердцах. Поэтому Павел им пишет: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Да, в этом и заключалось лечебное средство от их духовного бессилия. Им просто надо было знать, кем является тот, кто в них обитает. Сокровище в сосуде. Знаете ли вы, мои дорогие друзья, что Дух, пребывающий в вас, есть сам Бог? О, да откроются наши глаза, чтобы видеть величие дара Божия. О, если бы мы осознали, какое богатство возможностей скрыто в наших сердцах. Когда я об этом говорю, то мне хочется кричать от радости. Дух, пребывающий во мне, не просто влияние, а живая личность. Это сам Бог. Бог вечности пребывает в моем сердце. Я чувствую себя неспособным описать великую радость, наполняющую меня от этого открытия, что Святой Дух, пребывающий во мне, есть Личность. Я могу только повторять: Он Личность. И еще повторять: Он Личность, Он Личность. О, мои дорогие друзья, я хотел бы повторить вам это 1000 раз. Дух Божий во мне есть Личность. Я только глиняный сосуд, но в этом глиняном сосуде я ношу сокровище неоценимое – Господа славы. Все беспокойства и мучения детей Божьих прекратились бы, если бы их глаза открылись, и они увидели бы, какое сокровище скрыто в их сердцах. Знаете ли вы, что в вашем сердце есть все необходимое, чтобы ответить на требования всевозможных обстоятельств, в которых вы можете очутиться? Знаете ли вы, что там есть достаточно силы, чтобы всколыхнуть весь город, в котором живете? Знаете ли вы, что там есть достаточно силы, чтобы поколебать Вселенную? Разрешите мне сказать вам еще раз, и я говорю это с глубочайшим уважением. Вы, рожденные от Духа Божия, вы носите Бога в вашем сердце. Всякое легкомыслие спадет с детей Божьих, если они осознают, какое великое сокровище в них заложено. Если в вашем кармане только $2, то вы можете идти по улице с легким сердцем, вы можете весело болтать. Неважно ведь, если вы потеряете эти деньги, они ведь не представляют большой ценности. Но если в вашем кармане будет $20,000, то все ваше отношение будет другим и ваше поведение также. В вашем сердце будет великая радость, но вы не будете рассеянно прогуливаться по улице. Время от времени, замедлив шаг и протянув руку, вы ощупаете ваше сокровище и пойдете дальше, радуясь вашему богатству. Во времена Ветхого Завета в лагере израильтян были сотни палаток. Но среди них была одна палатка, не такая, как все остальные. Во всех палатках можно было делать что угодно. Есть или поститься, быть веселым или серьезным или тихим. Но эта особенная палатка была местом, где требовалась сосредоточенность и страх. Во все остальные палатки можно было войти и выйти, громко разговаривать и весело смеяться. Но как только приближались к этой особенной палатке, то все инстинктивно проникались уважением и, подходя к ней, склоняли головы в благоговейном молчании. Никто не мог прикоснуться к ней безнаказанно. Кто бы ни посмел это сделать, будь то человек или животное, неизбежно наказывались смертью. Что же особенного было в этой палатке? Это был храм Бога Живого. Сама по себе эта палатка не представляла ничего необычного. Снаружи она была сделана из обыкновенного простого материала. Но великий Бог избрал ее местом своего жилища. Понимаем ли мы, что произошло при нашем обращении? Бог вошел в наше сердце, чтобы сделать из него свой храм. В дни Ветхого Завета Бог обитал в храме, сделанном из камней. В наши дни Он обитает в храме, составленном из живых верующих. Когда мы действительно поймем, что Бог из наших сердец устроил себе жилище, то какое чувство глубокого уважения наполнит наши жизни? Когда мы знаем, что мы являемся храмом Божиим, и что Дух Божий живет в нас, тогда всякое легкомыслие, всякая фривольность исчезнут, так же, как и всякое искание своего. Действительно ли мы осознали, что всюду, куда бы мы ни пошли, мы носим в себе Святого Духа Божия? Мы носим с собой не просто нашу Библию, не даже богатое познание о Боге, а самого Бога. Многие христиане не познали в своей жизни силы Духа Святого, хотя Он и живет в их сердцах. Не познали по причине их неуважения к Нему. У них нет уважения, потому что их глаза не были открыты на реальность Его присутствия в них. Дух Святой живет в них, но они этого не осознали. Как это получается, что некоторые христиане живут жизнью победы, а другие живут в постоянном поражении? Эта разница происходит не из-за присутствия или отсутствия Духа Святого, ибо Он живет в сердце каждого чада Божьего, а от того, что одни признали Его присутствие в них, тогда как другие этого еще не признали. Только истинное откровение того, что Дух Божий живет в нашем сердце, может в корне изменить жизнь всякого христианина. Абсолютный суверенитет Христа. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Поэтому прославляйте Бога в телах ваших. 1 Коринфянам, 6 глава. Это место из Священного Писания заставляет нас сделать еще один шаг вперед, потому что когда мы духовно прозреем и увидим, что являемся жилищем Божьим, то за этим откровением должна последовать полная отдача самих себя Богу. Как только мы видим себя храмом Божьим, то мы немедленно признаем, что мы больше не принадлежим сами себе. Посвящение следует за откровением. Разница между христианами побеждающими и теми, которые остаются в постоянном поражении, происходит не от того, что они не имеют Духа Святого, а другие имеют, но из-за того, что одни знают, что Бог живет в них, тогда как другие этого не знают. И вследствие этого одни признают за Богом все права собственности над их жизнью, тогда как другие остаются еще хозяевами своей жизни. Откровение – это первый шаг к святости, а посвящение – второй. В нашей жизни должен быть день такой же определенный, как и день нашего обращения, в который мы передаем все права собственности над собой, чтобы безоговорочно подчиниться верховной власти Иисуса Христа. Вследствие этого Бог может на деле испытать подлинность нашего посвящения. Но последует ли это или нет, у нас должен быть день, в который мы без ограничений передадим Ему все – самих себя, наши семьи, наше состояние, наши интересы и наше время. Мы сами и все, что мы имеем отныне, принадлежит Ему, в Его полном распоряжении. С этого дня мы больше не имеем права быть хозяевами самим себе, а только управляющими. Пока суверенитет Иисуса Христа не будет установлен в нашем сердце, Дух Святой не может существенно действовать в нас. Он не может управлять нашей жизнью, пока мы не передадим все под Его контроль. Если мы не дадим Ему абсолютную власть в нашей жизни, то Он может присутствовать, но Он не может проявлять своего могущества. Действие Духа Святого будет парализовано. Живем ли мы для Господа или для себя? Может быть, этот вопрос слишком неопределенный, так разрешите мне пояснить его более точно. Есть ли между Господом и нами какая-нибудь точка препирательства? Пока все эти вопросы не будут приведены в порядок, пока мы не дадим Духу Святому полную свободу, до тех пор Он не сможет воспроизвести жизнь Христа в сердце верующего. Один мой друг, американец, назовем его Павлом, он сейчас уже у Господа, с ранней молодости лелеял надежду называться доктор Павел. Еще будучи мальчиком, он мечтал о своем поступлении в университет. Он представлял себе, как он сперва получит лиценциат, потом докторскую степень по философии, а затем наступит день, когда все его будут приветствовать, доктор Павел. Господь его спас и призвал проповедовать Евангелие. В скором времени он стал пастором большой общины. В это время, уже закончив лиценциат, он готовился к получению докторской степени. Но несмотря на блестящие успехи в учении и успешное духовное служение, он не чувствовал себя удовлетворенным. Он был христианином, но его жизнь не была похожа на жизнь Христа. Он имел в себе Духа Божия, но не наслаждался Его присутствием и не познал в своей жизни Его могущества. Он думал про себя: «Я пастор общины, я проповедую Евангелие, я уговариваю моих слушателей любить Слово Божие, но сам я в действительности его не люблю. Я их увещеваю молиться, но у меня самого очень мало желания молиться. Я их убеждаю жить жизнью святости, тогда как моя собственная жизнь не святая. Я их предостерегаю не любить этого мира, а между тем, хотя я внешне его и избегаю, но в глубине моего сердца я его еще очень люблю». И в своей скорби он просил Господа дать ему познать силу Духа Святого, пребывающего в нем. Но несмотря на то, что он молился об этом месяцами, никакого ответа не последовало. Тогда он начал поститься и умолять Бога показать ему, нет ли какого-нибудь препятствия в его жизни. На этот раз ответ последовал немедленно. «Я желаю, чтобы ты познал силу моего духа, но твое сердце привязано к тому, что мне не угодно, чтобы ты имел. Ты мне пожертвовал все, кроме одного. Ты сохранил для себя свою докторскую степень. Может быть, вы, как и я, не придаете большого значения, будут ли у вас докторские степени, будут ли вас называть месье Павел или доктор Павел, но для него в этом была вся его жизнь. Он об этом мечтал с раннего детства и работал в этом направлении всю свою молодость, и теперь то, что ему было так дорого, было почти достигнуто. Менее чем через 2 месяца он будет иметь то, о чем мечтал всю свою жизнь». И тогда он начал спорить с Господом. «Разве есть какое-нибудь неудобство для меня быть доктором философии? Не будет ли еще больше славы для твоего имени, если не просто месье Павел, а доктор Павел будет проповедовать Евангелие?» Но Бог не меняет своих мыслей, и все доводы месье Павла не изменили сказанного ему Господом. Каждый раз, когда он об этом молился, он получал все тот же ответ. Затем, видя бесполезность спора, он начал торговаться с Господом. Он обещал поехать в разные концы света, обещал сделать и то, и это, если только Господь позволит ему получить докторскую степень. Но и это не переменило мысли Господа, и такое положение тянулось почти до самого экзамена. За 2 дня до последнего экзамена, это была суббота, и мсье Павел уединился, чтобы подготовить проповедь к воскресному собранию. Но несмотря на все его усилия, он не мог составить проповеди. Стремление всей его жизни должно осуществиться вскоре, Однако Бог ему ясно указал, что он должен выбрать между престижем, которым он будет пользоваться благодаря докторскому званию, и силой Духа Божия, управляющим его жизнью. В этот вечер, коленопреклоненный, он уступил. «Господи», — сказал он, — «я готов быть до конца моей жизни просто месье Павел, но я нуждаюсь больше всего познать силу твоего Духа». Встав с колен, он написал письмо, в котором просил освободить его от предстоящего в понедельник экзамена, указав причину своего отказа. Затем он лег в постель счастливый, но не чувствуя никакой особенной духовной перемены. На следующий день, утром, он сказал всем присутствующим на собрании, что в первый раз за 6 лет он не приготовил никакой проповеди и объяснил им причину. Господь благословил это свидетельство более обильно, чем все его предыдущие тщательно приготовленные проповеди. И с этого дня Бог благословил его служение с новой силой. С этого дня он узнал разделение с миром, узнал не только поверхностно, а глубоко внутренне. И в своей повседневной жизни он узнал радость и присутствие Духа Святого, а также и его силу. Бог требует, чтобы мы привели в порядок все точки препирательства с Ним. Для мсье Павла это была его докторская степень, докторское звание. Для нас это может быть что-то другое. Абсолютная отдача самих себя Господу обычно зависит от какого-нибудь одного единственного пункта. И Бог требует от нас именно этого. И мы все должны предоставить Ему, так как Господь должен иметь нас полностью в своей власти. На меня произвело сильное впечатление то, что писал один видный политический деятель в своей автобиографии. «Я ничего не хочу для себя. Я все хочу для моей страны». Если один человек мог желать все для своей страны и ничего для себя лично, то так не можем ли и мы сказать нашему Богу: «Господи, я ничего не хочу для себя, я все хочу для Тебя. Я хочу то, что Ты хочешь, и ничего не хочу вне Твоей воли». Только когда мы занимаем место слуги, только тогда он может занять место Господа. Господь не призывает нас посвятить себя Его делу. Он желает, чтобы мы предоставили самих себя Ему в Его полное распоряжение. Готовы ли мы желать то, что желает Он? Другой из моих друзей, так же, как и мсье Павел, припирался с Господом. До своего обращения он был влюблен в одну девушку, и как только он сам был спасен, то он всячески старался привести к Господу и ту, которую любил. Но она и слышать не хотела о духовном. Господь ему ясно указал, что он должен порвать свое знакомство с этой молодой девушкой, но он был очень к ней привязан. Итак, он уклонился от этого вопроса и продолжал служить Господу и приводить к нему души. Однако же он начал осознавать свою нужду в освящении, и это положило начало печальным для него дням. Он просил у Бога полноту духа, чтобы жить жизнью святости. Но казалось, что Господь постоянно игнорировал его просьбу. Однажды его пригласили проповедовать в другом городе. В это утро тема его проповеди был Псалом 72, стих 25. «Кто кроме тебя у меня есть на небе? На земле тоже я ничего не хочу, кроме тебя». В тот же день, вернувшись к себе, он зашел на молитвенное собрание. На этом собрании одна сестра прочитала тот же самый стих из 72-го псалма, не зная, что он уже утром на эту тему проповедовал. Она закончила чтение таким вопросом: «Можем ли мы действительно сказать: на земле ничего не хочу, кроме тебя?» В этих словах была сила, которая проникла ему в душу, и он должен был сознаться самому себе, что не может сказать, что он действительно ничего не хочет ни на небе, ни на земле, кроме Господа. Он тотчас же понял, что для него все зависит от его согласия отказаться от этой молодой девушки, которую любил. Может быть, для кого-нибудь другого такой отказ не показался бы очень тяжелым, но для него это было все. И он начал спорить с Господом. «Господи, я поеду в Тибет и там буду работать для Тебя, если Ты мне позволишь жениться на этой девушке». Но Господь, казалось, больше был озабочен его знакомством с этой молодой девушкой, чем он интересовался его поездкой в Тибет. Это препирательство длилось несколько месяцев, и как этот молодой человек снова просил у Бога полноту Духа Святого, то Господь еще раз указал ему на то же самое препятствие в его жизни. И на этот раз Господь одержал победу. Этот молодой человек поднял свои глаза к небу и сказал: «Господи, теперь я действительно могу сказать, что кроме Тебя у меня ничего нет ни на небе, ни на земле. У меня нет радости, кроме Тебя». И это было для него началом новой жизни. Есть большая разница между грешником, прощенным, и просто грешником. Есть большая разница между христианином, посвятившим себя Богу, и просто христианином. Да поможет нам Господь занять правильное положение в том, что касается Его абсолютного суверенитета. Если мы полностью представляем себя Господу и просим у Него силу Духа, пребывающего в нас, то нам не надо ждать каких-нибудь особенных чувств или каких-нибудь сверхъестественных явлений. Мы можем просто поднять наш взор к Его престолу и вознести Ему хвалу за то, что Он это уже совершил. Мы можем с полным доверием возблагодарить Его за то, что слава Божья уже наполнила Его храм. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас, Святого Духа которого имеете вы от Бога?